Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Америка Лайт». Меня зовут Рафаэль Ардуханян, автор ведущей этой передачи. Сегодня у нас в гостях Грег Вайнер, замечательный американский журналист. Частый гость у нас. И сегодня, естественно, мы с вами поговорим о результатах выборов в Соединенных Штатах, что сейчас происходит, какие последствия. Грег нам расскажет перед своим отъездом опять туда, за кордон, к себе. Я не знаю, ты в Америку теперь как к себе домой ездишь, или это ты в гости из России ездишь? Ты как ощущаешь?
Тудой-сюдой,
да. Тудой-сюдой. Да, да. Все понятно. Пересадка в Париже, да?
Ну, как билет получается.
Ох, Грег. Твоя неопределенность тебя доведет до Цугундера.
Пока держусь.
Да. Грег, тут люди спрашивают, на какой напиток мы с тобой спорили? Значит, Грег, я, если вы помните, уважаемые радиослушатели, Грег был сторонником, ну, не сторонником, а, так сказать...
Не, я сторонник Трампа, но да. Я думал, что победит Камала Харрис.
Камала Харрис, да. Ну, он же не работает на радиостанции «Говорит Москва» постоянно, поэтому он не в курсе был, что мы, как говорится, все приготовили, все сделали, победил наш парень. Грег, вот вопрос. Так на что мы с тобой спорили? Чем расплачиваться будешь?
Ну, коньяк с лимоном будем пить, коньяк, закусывать лимон,
Грег, ситуация коренным образом изменилась. Только русская водка. Все. Никаких коньяков, никаких, так сказать, этих.
Ну, учитывая, что армянский коньяк теперь называется бренди.
Да, это решением Пашиняна. Теперь армянский коньяк, уважаемый радиослушатель, называется бренди. Ну, старое армянское слово бренди. Я думаю, да, это очень-очень показательно. Не о них речь, Грег, давай забудем. Грег, что произошло? Где сбой?
Я ошарашен.
Как же?
Ну, я докопался.
Все-таки решил,
докопался,
да?
Докопался,
что
да.
Там?
Оказывается, проблема в зубах.
В зубах?
В зубах.
Или без зубов?
Зубы Камалы Харрис стоили 200 тысяч долларов.
Серьезно? Слушай, она потратила все деньги на них.
Не, ну там муж адвокат, там есть семейные деньги. 200 тысяч баксов на зубы.
Слушай, что она собиралась ими делать?
И народ от этих зубов просто превратился из электората в ректорат.
Так.
Да. И просто они, плюс просто народ не выдержал этих зубов, не выдержал этих лошадиной улыбки.
Да, уважаемый радиослушатель, это действительно информация, правда, она немножко позже была опубликована. Действительно, Камала Харрис потратила 200 тысяч, как она говорит, своих собственных денег.
Ой.
А может быть, из фонда, нет?
Из фонда прокуратуры штата Калифорния?
Ну, там, я не знаю, там же у нее миллиард, по-моему, да, и собрали там. Это же там какие-то сумасшедшие.
Слушай, выборы стоили 250 миллиардов.
250 все миллиардов?
В выборах, Конгресс, Сенат, все места там. Все, что выбиралось в Америке, это губернаторы, судьи.
Я не понимаю одного. Финансовый олигархат стоял за Камалой Харрис. Они проиграли и Конгресс, и Сенат, и президентство.
Ну, остаток.
Остаток остался?
Но я думал, она через 4 года пойдет снова.
Ой, господи.
Или не пойдет.
Или не пойдет.
Да.
Или
но я думаю, что она уже не бедная женщина. Так что мемуары она напишет, книжку она напишет, фильм снимут. Фильм будет снят, это абсолютно голливудский сценарий. О том, как женщина из меньшинств
да.
За 2,5 месяца
оказалась. Слушай, здесь, Грег, вот посмотри, я тебе показывал эту информацию. Значит, у нас тут появилось неожиданно семейство Вальсов. Это ее вице-президент, который...
Чудный,
который, да,
милый.
Да, милый, так сказать, из Миннесоты, такой весь, как говорится, который за аборты,
охотник,
за аборты,
охотник.
За аборты, да, такой парень. И тут неожиданно нарисовалось, извините за такое выражение, уважаемый радиослушатель, иначе не могу назвать. Его дочка, 23-летняя, ничем не занимающаяся мадемуазель, которая вроде бы где-то учится, вроде бы где-то подрабатывает, так она, знаешь, что громогласно заявила? Она сказала: «Америка, ты недостойна такого президента, как Камала Харрис и мой папа. Так что вот тебе, получай Трампа и, как говорится, типа заткнись». Так сказать. Вот такие
то
вот
есть
у нас...
трампуй отсюда, да?
Да, да, да. Понятно, недостойно, оказывается, вы американцы, вот это вот такого президента.
Но вот голливудские звезды, которые выступали за Камалочку, они также считали. И оказывается, она перебрала голливудских звезд. Оказывается, у народа избирателя наступила аллергия от такого количества звезд, которые выступали за нее.
Совершенно верно. Вообще, это, конечно, новелла потрясающая, потому что, наконец-то, слышны какие-то голоса разума. А именно, когда люди говорят, причем вот я же не читаю этот мейнстрим, который полностью уже протухший, а читаю комментарии людей, вот, которые в те же CNN, MSNBC и другие, которые пишут, они говорят, послушайте, что у нас происходит? У нас выступают за демократов, за либералов голливудские звезды, какие-то селебрити непонятные, с накачанными губами, с переделанными там талиями или это. А у Трампа у него выступают серьезные люди, бизнесмены, политики и так далее, и так далее.
Скромные миллиарды.
То есть неожиданно они, так сказать... поняли, что, оказывается, это не дело Голливуда создавать политическую
память. А вот скажи мне, вот у тебя есть верный и преданный слушатель.
Так, я надеюсь искренне.
А вот как ты считаешь, вот если бы они голосовали, ага, кого бы они выбрали между Камалой Харрис и Дональдом Трампом?
Я думаю, что Трампа.
А давай спросим.
Ну, давайте, уважаемые радиослушатели, скажите, кого вы бы... Ну, уже, Грег, чего уже махать-то? Все уже.
Не, ну еще впереди выборы.
А вот давай мы сейчас просто возьмем телефонный звонок вот и спросим. Давай. Да, слушаю вас.
Алло, добрый день, Грег, добрый день,
Рафаэль. Добрый день.
Здрасте.
Ну, здесь я скажу, что Трамп, несмотря на какие-то другие предпочтения, да. Но я хотел вам задать такой вопрос, чисто математический.
Пожалуйста.
Я смотрю по сайту Associated Press, угу. Там есть два таких штата, Невада и Аризона.
Угу.
По ним до сих пор краска не обозначена.
Невада уже все.
Невада уже проголосовала.
Ну, может быть, 10 минут назад это
случилось. 312 голосов, вот последние данные, 312 голосов, да. Это беспрецедентно, набрал Дональд Трамп при необходимых 270.
Так почему так долго? При том, что там в Калифорнии, при том же уровне подсчета голосов, они уже давно в синий цвет...
Ну, Аризона бедный штат, там очень много считается вручную. Я думаю, что дело в этом. Там просто нет таких, возможно, электронных, которые есть, машин, которые есть в Калифорнии.
Да, а в Неваде все, как говорится, счетчики сидят в казино и говорят...
Они не выходят
оттуда. Они не выходят оттуда, им некогда считать. Я думаю, что это вот так.
То есть это не политическая подоплека?
Да нет, это технические вопросы просто. Я хочу напомнить вас, спасибо за звонок, уважаемый радиослушатель, что, безусловно, это федеральный закон о выборах. Там действуют федеральные, как бы, так сказать, федеральные правила. Но каждый штат механику выборов определяет по-своему. У них у каждого свое законодательство. Даже вот я вам приведу пример. Законодательство, допустим, по почте. В одном штате, допустим, в той же, допустим, вот в Невада, потом где еще, в Оклахоме. Там, допустим, вы присылаете свой бюллетень по почте, и он сразу вскрывается и присоединяется, соответственно, там, допустим, вот в общую кучу кладется. А вот в Пенсильвании, допустим, если вы по почте проголосуете, то ваше письмо получают, его не вскрывают до дня выборов. Накапливают вот эту почву и потом только вскрывают. То есть там просто разные механизмы. Как вы сами понимаете, там штаты, которые раньше вскрыли, они быстро это сделали. Те, которые до последнего дня держат, у них, соответственно, там в это. Давай, Грег, еще возьмем. Угу. Да, слушаю вас.
Вы присылаете свой бюллетень по почте, и он сразу вскрывает...
Радио отключите, радио.
Да. Алло, да.
Алло, да, здравствуйте.
Да, здравствуйте, пожалуйста.
Добрый вечер, Рафаэль. Добрый вечер, Грег.
Добрый вечер.
Анна, Москва.
Да, Анна.
Рафаэль, вам радио «Говорит Москва» в общем. Большое спасибо за доступную возможность задать вопрос в эфире вашим гостям. И услышите их компетентные...
Пожалуйста, мнения. Пожалуйста.
Да, волнующие вопросы. Грег, а вам вопрос. Скажите, пожалуйста, как вы субъективно оцениваете возможности Дональда Трампа по очищению так называемого Вашингтонского болота? И какие, на ваш взгляд, последствия могут быть для самого Трампа?
Так, спасибо, да, Грег.
По разным показаниям разных людей у Трампа готово от 5 до 30 тысяч фамилий на replacement, на замену Вашингтонского болота. То есть он оказался готов в этот раз. В 2016 году он даже к победе не был готов, он все на живую нитку делал.
Да.
Сейчас у него работала целая команда, которая подготовила. Будем надеяться, что это так. Вот. И судя по той женщине, которую сейчас назначили Chief of Staff, главу администрации Белого дома.
Да, Сьюзан Вальц.
Которая всего лишь с 1980 года в политике.
Да, еще с Рейганом начинал.
Я думаю, что теперь осталось подобрать госсекретаря Минобороны, Минфинансов.
И генерального прокурора обязательно.
Прокурора и National Security Advisor. Ну, я очень, мне бы очень хотелось, чтобы был Марк Рубио госсекретарем.
Госсекретарь Марк. Слушай, но он очень негативно настроен к нам.
Ну, он heavy waiter. Он, да. Слушай, старик, сколько приходило людей негативно настроенных, да? И потом, как они менялись, и как они... Как
нет,
они
выставили? Давай хочу... Рейгана возьмем. Я тебе... Нет, нет, ну, Рейган это немножко другая ситуация. А там другой пост, там более. Я тебе просто насчет Марка Рубио хочу сказать вот что. Дело в том, что Марк Рубио из кубинской...
Сын кубинских иммигрантов.
Причем да. Сын кубинских иммигрантов, которые очень и очень пострадали. На протяжении всего своего детства он слушал сказку о том, как вот, так сказать, Фидель Кастро плохой, выгнал, значит, его семью с Кубы, отобрал там всю недвижимость, там его отец был, по-моему, юристом, и отобрал все-все, что только дом, там все-все-все-все-все, а помогали ему в этом русские, то есть Советский Союз. И вот с этой вот ненавистью он, собственно говоря, и прошелся.
Но если с точки зрения Америки смотреть на значение Марка Рубио, то это, конечно, разворот в сторону Латинской Америки, с которой у Соединенных Штатов не самые теплые отношения.
А нам, кстати, и не нужно, чтобы он там хорошие отношения устанавливал, нечего. Да, он испанский прекрасно знает, парень, это все, как говорится, понятно. Давай еще возьмем.
Окей.
Да, слушаю вас.
Здравствуйте, Рафаэль. Здравствуйте,
да. Грег. Здравствуйте.
Рад видеть Грега на телевизионных каналах, который действительно является американистом, в отличие от многих профессор
и
всех остальных болтунов политологов, прогнозы которых вообще не оправдались. Вот. Я просто хочу спросить Грега, а не кажется ли вам, что и Хиллари Клинтон, и Камала Харрис – это ширма в плане выборов, это представить Америку как страну гендерного равенства? Это первый вопрос. А второй вопрос. А почему должны мигранты, говорит, голосовать за темнокожую женщину, когда туда прибывают не только так называемые мигранты, которые, как и бывшие советские граждане, десятилетиями живут в Соединенных Штатах Америки, не легализуют себя, но являясь махровыми евангелистами, францисканцами, доминиканцами, кармелитами и протестантами. Я уж не говорю про мусульманов, которые там в любом случае не предпочитают женщину во власти. Спасибо.
Так, ну,
Грег, ну как тебе? С Камалой Харрис я бы еще как-то так согласился, но то, что Хиллари ширма, никогда. Хиллари сама собой могла закрыть кого угодно. Она сама... Нет, ну Хиллари что? Хиллари это было дело жизни. Вопрос жизни стать...
Вообще, тебе не кажется, как это закономерность? Дональд Трамп побеждает исключительно женщин.
Да, да, да.
И детей. Да, на мужике остановился, как-то там проиграл, хоть, конечно, там подтасовки, и тут вдруг двоих, как говорится, но были же исторические такие, знаешь, исторические моменты, когда Америка могла получить президента женщину, и тут появляется этот нехороший...
Жена-ненавистник.
Жена-ненавистник, он вообще-вообще. Так что, вот так вот.
А по иммигрантам там ситуация такая...
Сейчас, давай, Грег, уже берем другую. Ага, да, слушаю вас.
Здравствуйте.
Здрасте.
Ну вот, да, Харрис была максимально невнятна, и букмекерские конторы предсказывали победу Трампа
уверенно. 70% довольно.
Хотел сказать, почему выгоден Трамп. Ну, например, на одном телеканале видел сегодня, что его вице Венс готов согласиться с планом России по миру, так сказать, в украинском кризисе, и территориальный аспект. То есть, ну, не знаю, насколько это...
Ну, Венс такой продвинутый человек, я согласен с вами, да.
Да, в отличие.
В этом плане...
Да, пожалуйста.
Трамп.
Да, спасибо, да.
Так вопрос,
выгоден Трамп нам?
Да, конечно, не всякого сомнения. Я не могу сказать, что
он
стабилен и предсказуем. Но в отличие от Камала, он просто многие вещи уже понимает лучше. Он уже был президентом.
Да.
Он знает ответственность, он понимает, что надо договариваться, что командовать уже корпоративные связи здесь не работают, что он не хозяин, что он не представитель совета директоров. Вот, я думаю, что вне всякого сомнения...
Вообще, я хочу тебе сказать, что вот помимо всего прочего, конечно, я думаю, основное достижение... Сейчас Дональд Трамп, это просто, ну вот действительно, как говорят, красавчик, у него потрясающая команда, просто. Посмотри, какие люди сейчас у него, так сказать, собраны. Вот действительно люди, которые...
Никому не говорили, там есть Илон Маск, это между нами.
Илон Маск, это только очень, так сказать, это только плюс. Только плюс. Ну что, это будет председатель счетной палаты, это же прелесть вообще.
Да, да,
он уже 2 триллиона нашел, как погасить дефицит, так сказать, бюджета.
Это будет очень весело.
А, кстати, знаешь, я тебе хочу информацию последнюю. Вот вчера вышла... Значит, Илон Маск потратил на кампанию до Дональда Трампа порядка 120, там...
150. 150,
150 уже? 150, 150, опускает хоть 200.
А заработал 26 миллиардов.
26 миллиардов за неделю. Вот это инвестиция. За неделю.
Вот это... Учитесь, граждане.
Да, вот это инвестиция. Это вам не депозиты в некоторые наши банки. Тут, как говорится, все уже по-настоящему.
Сколько процентов-то?
Да это даже не считает, это, так сказать, колоссально, конечно.
Процентов 150%.
Ну, вот капитально у него и Тесла, они сейчас все вышли номер один. Он номер один по личному богатству.
По безналичному.
А там этого, так сказать, у них только безналичное, кстати, Грег. Вы там только фантики печатаете это. Николай пишет, только хотел задать про Марка Рубио, но постук Гоктаря. А тут уже Грег опередил.
Да не,
вот давай. Так вот, работаем на опережение, уважаемые радиослушатели. Давай еще возьмем. Да, слушаю вас.
Здравствуйте, Рафаэль.
Да, здрасте.
Здравствуйте, Грег Рафаэльевич. Не вчера, а сегодня утром звонил. Хотел вас лично поздравить, но трубку не брали.
Да. Ну, но извините, много звонков было, вы же знаете. Да,
я понимаю. Лично вас хотел поздравить, потому что такая ошеломительная победа и во всех трех вариациях вот этих всех, ну и в Конгрессе есть. Вот, это, и, конечно, никто не ожидал. Ну, я думал, на самом деле, что он победит как президент. В одном из этих самых он тоже победит.
Да. Но были некоторые моменты...
Какой вопрос у вас?
Да.
А, вопрос. Да это не то, что вопрос, это, так сказать, просто поздравление с неким изменением...
Спасибо.
Всего того, что как бы происходило. А какими изменениями, мы не знаем.
Ясно, да. Я хочу сказать, что вот по поводу плана, уважаемые радиослушатели, сейчас муссируется очень много, слухов по поводу плана, какой план предоставит. Я вам предлагаю немножко подождать. Почему? Дело в том, что вот эта эйфория предвыборная, трамповская, она уже спала. Все. Трамп президент, Венц вице-президент. Вопрос времени, если, как я уже неоднократно говорил, и вы прекрасно знаете, что я давно говорил о той опасности, которая поджидает Дональда Трампа, и мои, скажем так, опасения были небезосновательны, я еще раз хочу сказать, если до января, до инаугурации Дональда Трампа не... физически не устранят, то он будет президентом. И это все уже решено.
Извини, а вот какой-то так сценарий, умирает в декабре Байден,
так.
И погибает Трамп.
И что теперь?
И вот и что, у тебя к тебе вопрос, как американский политолог.
До января Камала Харрис президент.
А каким образом? Каким образом? Почему до января?
До инаугурации.
Инаугурации кого?
А?
Инаугурации кого? Вице-президент не может быть инаугурирован.
Нет, в данном случае будет вице-президент. Будет инаугурация Венца. Да-да-да. Нет, это переходит. Ну что-то. Он уже
то
все...
То есть при ситуации, когда нет двух первых лиц, вторые лица идут на...
Абсолютно они решат. Единственное, что я... Да я понял, в чем вопрос. Единственное, там нужно, если мне память не изменяет, нужно решение либо Верховного Суда, либо Сената. Не Конгресса, а Сената. Ну. А это республиканский. Чего ты так волнуешься?
Не, ну Сенат будет республиканский 20 января.
Не 20-го, он уже сейчас фактически уже идет на опережение, а?
Он приступает к концу года?
Нет, он сейчас, я тебе скажу, значит, в декабре у нас будет... президент elected будет уже официально будет. Но вот если только до декабря это случится.
Да,
вот но это... после декабря, когда уже будет он, президент elect, выбранный президент, президент elect, как они называют, а он будет вице-президент
elect. А если это все до декабря?
До декабря здесь может быть, я думаю, Верховный суд тогда решит. А Верховный суд тоже республиканский. Так что, Грег, вам не удастся узурпировать власть.
Не сокрушить.
Все, да, тут, как говорится, обложились. Слушаю вас.
Добрый вечер.
Добрый.
У меня такой вопросик по поводу вот этих молодых людей, которые не могли расписаться при голосовании по почте.
Так.
Вот. И в каком-то телеграм-канале я вычитал, что с 2010 года там что-то старшие классы вообще письменно ничего не делают, а все работают на компьютере.
Да, да.
Действительно ли это так?
Да, да. Я хочу вам напомнить, уважаемые радиослушатели, что во времена великого президента Барака Обамы, это 2010 год. Он принял закон, по которому правила правописания, то есть от руки, это все было, не то чтобы запрещено, а это больше не требовалось. К великому удовольствию, конечно же, государственных школ, так называемых high school, где вас... то есть ручки, вот как таковые, public school так называемые. Я хочу напомнить вам, что очень мало среди школ, вот средних школ наших, там частных, в основном это вот эти high school, это государственные. И поэтому подавляющее большинство, это 85% учеников, они не с 2010 года в Америке не учатся писать ручкой. Вот то, что они дома, их там родители, если каким-то образом заинтересовали, они так. А так это выросло сейчас практически, вот посмотрите, 15 лет почти, целое поколение, которое не учит писать. Я сейчас уже не говорю там о чистописании, я не говорю о постановке
почерка. Мы говорим о людях, которые значительно старше.
Не, ну посмотри, им было 15-16 лет в 2010 году.
А сейчас
им 30 лет. Вот они уже, как говорится, и якобы голосуют.
The generation.
У вас вообще в Америке, у вас такие проблемы, вы такое выдумываете иногда. Но не чтобы как вот везде, там, голод, холод, там, допустим, я не знаю, проституция, преступность. У вас проблема, тинейджеры писать не умеют. Да что ж такое-то у вас, а, Грег?
Это часть американской цивилизации.
А, все понятно. Да. А, это другое.
Да.
Это нам не понять.
Нет, нет.
Это как говорит эта дочка вальса, вы недостойны.
Нет,
вы недостойны.
Нет, вы, Рафаэль Никитич,
недостойны писать по-английски. Да. Все, я понял. Ладно, давай к нашим радиослушателям вернемся. Слушаю вас.
Добрый вечер, Рафаэль.
Добрый вечер.
Добрый
вечер, слушатели. Вот хотелось бы услышать ваше мнение по двум моментам. Вот не кажется ли вам, что демократы не пошли на глобальную фальсификацию выборов из-за того, что побоялись, что все-таки будет гражданская война, как вы рассказывали, Рафаэль?
И второй?
Трампа очень много.
Да. Вот. А второй вопрос какой?
И поэтому они отпустили эту ситуацию. А второй вопрос, в общем-то...
Ну хорошо, давайте мы сейчас ответим, а потом это. Грег, так что у нас произошло?
Ну, сокрушительная победа Дона Джоновича. 5 миллионов голосов, это неописуемое просто совершенно. Это просто никто не ждал. Это была сокрушительная победа, просто не осталось. Демократы были растоптаны просто, абсолютно потеряны.
И я хочу еще вам сказать, это вот мейнстрим американский не писал об этом, я сегодня утром озвучил это. Я хочу сказать, что достаточно достоверная информация, у меня есть источники, как всегда могу сослаться, если будет желание. Это именно за деньги Илона Маска были наняты вот эти летучие отряды на передвижных домиках, которые дежурили ночью в очень многих избирательных участках и следили, чтобы вот эти вот учителя и почтовики со своими, как говорится, тележечками,
вели себя достойно.
Чтобы они вели себя достойно и затаскивали туда внутрь, где подсчитывали голоса, где, соответственно, структурировали и перебирали вот эти бюллетени. Исключительно только гамбургеры и пиццу, и в крайнем случае кока-колу, но ни в коем случае не бюллетени, которые они таскали отовсюду.
Ситуация ошарашивает.
В 2020 году, которая
потому
была.
Потому что все хэви-вейтеры, все тяжеловеты демпартии, Клинтон, оба, Хиллари и Билл, самый выдающийся американский президент, лауреат Нобелевской премии.
Барак Хусейнович Обама,
да, да. Его жена, тоже Мишель, это Мишель.
Известный фермер, так сказать, овощевод.
Да, то есть брошено было все. Есть даже, по-моему, Джимми Картер, по-моему,
на 101-м году жизни. Да, слушай, это обалдеть.
Даже
на смертном
Андре. Да, перед отходом. И не сработал. И отрыв 5 миллионов голосов. Это, конечно. Я не устаю это повторять, потому что действительно ошарашивает.
Все понятно.
Да, Рафаэль Никитич, а почему все-таки, скажи, вот в отличие от наших зрителей, слушателей, ты так и не сказал,
что?
Почему Трамп лучше, чем
Да нет, я сказал...
Почему, как ты считаешь?
Я сказал, нет, я для нас он лучше, прежде всего, значит, во-первых, выбор между худшим и плохим, значит, Трамп для нас это плохой, Трамп это антироссия. С антироссией мы с тобой прекрасно помним времена и, как говорится, и Картера, помним времена Рейгана еще. А Байден и Харрис – это откровенная наглая русофобия. Вот я,
это а какая разница между антироссией и русофобией?
А я тебе обязательно во второй части расскажу, но в любом случае это Картер, значит, это наш выбор сейчас. Вот это до такой... Отношения между США и Россией сейчас на таком низком уровне, что мы сейчас вот выбираем и радуемся, что пришел антисоветский, антироссийский настроенный президент этот Трамп, который вроде бы будет там какой-то смысл.
А давай попросим наших радиослушателей вступить с нами в беседу на эту тему.
Нет, они в любом случае, они, во-первых, никуда не уходят, они всегда здесь. Уважаемые радиослушатели, у нас полная линия, мы обязательно сейчас будем брать ваши звонки. И это, пожалуйста, звоните, как всегда, 925-88-88-94-8. И Грег, и я, мы с удовольствием ответим. Но сейчас давайте послушаем интереснейший выпуск новостей, который приготовили мои коллеги, а потом продолжим.
что такое США и что значит быть американцем. Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка. Лайв».
Добрый вечер еще раз, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Америка Лайт». У нас сегодня в гостях Грег Вайнер, американский журналист, ведущий передачи Рафаэль Ардуханян. Я хочу напомнить вам, уважаемые радиослушатели, что мы с Грегом очень-очень давнишние друзья. 30 лет тому назад в Нью-Йорке, когда я был тогда журналистом российским, Грег вел популярнейшую передачу на Нью-Йоркском радио, русском радио, «Народная волна», да, она называлась. Да. Вот, одна из самых популярных была, рейтинговая была, там миллионы были, так сказать, слушателей в трех штатах. Нью-Йорк, Нью-Джерси, Пенсильвания, где еще?
Коннектикут.
Коннектикут еще был. Ну, то есть вся русскоязычная Америка слушала, как говорится, передачи «Back in USSR», «Контакт», который вел Грег. И Грег вот меня приглашал тогда, как российского журналиста, вот как я сейчас его приглашаю, он приглашал меня, мы говорили, значит, тоже обсуждали темы российско-американских, безусловно, отношений. И вот сейчас, 20 лет спустя, Грег был у нас уже достаточно давно, приходит. Грег сейчас уже в Москве.
Рафаэль Никитич, ты определись, 20 лет спустя или 30 лет спустя?
Ну, ты, я тебе Александр Дюма, что ли? Что ты сейчас 20 лет, потом 10 лет спустя буду. Сидишь, как говорится, придираешься. Вот. Короче говоря, давно, давно. И вот сейчас Грег, видите, здесь. Так что вот мы, наверное, все-таки, я думаю, какие-то уникальные, так сказать, ситуации.
Да,
нам
это, да, даже
это не,
правда.
Это даже не Познер и не Донахи, потому что они все-таки там в Америке в основном вели. А мы вот и в Нью-Йорке вели. И с тобой, как говорится, сейчас вот в Москве ты тоже у нас приходишь. И опять же тема российско-американские отношения. Так, давайте мы сейчас, я прочту вам. Спрашивают, какие чувства Грег охватывает после победы Дональда Трампа?
Справедливости.
Отлично, отлично. Николай пишет, слушайте, разница в 5 миллионов действительно много, иначе были бы массовые выступления, и, так сказать, и тогда кто-нибудь призвал бы к штурму Капитолия, да? Будет выступление?
Как я думаю, что слишком все тихо пока. Я, конечно, keep my fingers crossed, держу скрещенные пальцы, не хочется, ничего, но думаю, попытки чего-то придумать будут.
Ну, да. Вот Родион Зет пишет. В итоге Илон Маск вложился с выгодой 13333%.
Родион, присвоите ему Нобелевскую премию.
Надо Нобелевскую. По экономике это точно. Грег, получается, Дмитрий Катков тебя спрашивает, что нелегальные мигранты кинули демократическую партию и не пришли на избирательные участки?
Я думаю, что летучие отряды
сыграли свое дело.
О которых говорил Рафаэль Никитич. Сыграли свое дело и не дали.
А я думаю, уважаемые радиослушатели, я ни в коей мере сейчас не хочу, как говорится, там отсылать к речитативу, что я вот говорил. Я просто хочу вам напомнить, что я давно говорил о том, что вот это белое большинство вооруженное, оно проснется, и оно проснулось сейчас. Вот это те самые белые, как говорится, люди, я сейчас, извините, что говорю это вот в такой немножко
В Америке есть 500 милиций.
Да, да, да.
500 отрядов вооруженной милиции.
Послушайте, белое население — это большинство Америки. Тут не надо ничего...
400 миллионов вооруженных людей, да?
Да. Поэтому в данной ситуации вот они просто пришли на выборы. И даже вот эти вот нелегалы, которые миллионы вроде бы могли бы дойти, они не сыграли свою роль, потому что американцы сами проголосовали за своих детей, за свое будущее, за низкие цены, за отсутствие инфляции, за безопасную границу. Это просто уже, ну, достали они с этой своей повесткой уже, ну, действительно просто уже, ну, что надо, всех святых выносить.
260 тысяч нелегалов живет в городе Нью-Йорке,
да.
Которые обходятся в городу, уже обошлись в городу в 53
миллиона человек. А знаешь, что сейчас Адамс, кстати, вот новость последняя, вот буквально перед передачей я увидел, Нью-Йорк-Пост опубликовала, значит, программу выдачи бесплатных денег в Нью-Йорке свернули, Адамс свернул, мэр, он, кстати, либерал, демократ, он свернул эту программу, больше бесплатных денег нелегальным мигрантам не выдают. А раньше было $350 в неделю.
Дело все в том, что федеральные деньги 21 января поступать для таких
целей. Он уже сейчас это все сделал.
Поступать больше не будут.
Да. Так, Николай спрашивает, Грегу, вопрос это к тебе. Так там втирают нам, я так понимаю, что говорят неправду, да, что в некоторых штатах люди могли голосовать без документов. Отсюда вопрос, какой документ на участках для голосования предъявляют граждане США? Ну не водительское же удостоверение, нет, именно водительское удостоверение.
Не, ну это двухэтапная система, сначала ты приходишь регистрироваться. И ты приносишь с собой ID с фотографией. Это да. Либо паспорт, либо удостоверение водительское. А потом ты второй раз уже приходишь голосовать.
Да.
И там, если это твой район, где все тебя знают, уже никто у тебя ничего не требует, просто голосуешь и все.
И я хочу вам напомнить, уважаемые радиослушатели, я сегодня утром говорил, как это работает с нелегальными мигрантами. То есть, конечно же, если придет просто какой-то человек абсолютно там без ничего, его, конечно, не допустят. Но дело в том, что во всех либеральных штатах, там, где контролируется демократическая партия, контролируют все эти процессы, они выдали всем нелегальным мигрантам, всем, вот просто по факту явки, специальное удостоверение, ну вот...
ID, фото ID.
И вот с этой вот Филькиной грамотой вы можете, оказывается, там, ну, чуть ли не уже и приобретать оружие, но это так, утрировано, там должен быть спонсор у вас, но вы представляете, что вы можете даже прийти, и при, так сказать, гарантии там американца, вы можете купить оружие. И вы также можете прийти и зарегистрироваться как выборщик.
Не, ну это старинная тема, я помню, эти ID да. еще в начале 80-х начали выдавать.
Но дело в том, что это было выдано там, где люди, которые были, все-таки статус был определен.
Нет,
это статус был, когда они просили политическое убежище. Сейчас даже просить политическое убежище не нужно.
Нелегалы, которые пытались получить...
Статус нелегала сейчас изменился в Америке. Раньше нелегалами являлись люди, которые пришли, подали документы, но они не имели на это, допустим, права, на политубежище. А сейчас ты вообще можешь...
Кроме этого были люди, у которых не было ничего, никаких подачи, никаких документов. Они просто приходили, получали это ID, а потом шли, сдавали на driver's license, на водительские права.
Грег, это прекрасно история. Помню, как я проходил вот до того, как этот вариант вообще не работал. Я не знаю, чем. В Нью-Джерси, по крайней мере, этого нет.
Ты в Бруклине не жил.
Ах, вот как. Извини. Ну, сейчас ты меня еще упрекнешь.
Да, вот если бы ты жил в Бруклине...
Грег, давай не будем забывать, у нас полная линия. Да, слушаю вас.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Значит, я была ведущим. Я считаю, что нужно сказать, восхититься американским народом, несмотря на то, что накануне президентских выборов был определен социальный раздрай, то есть разные категории людей голосовали за разных кандидатов. Тем не менее, победа Трампа говорит о том, что коллективным разумом и коллективной волей все-таки американцы добились такой ситуации, что нет никакого гражданского противостояния в связи с возможными фальсификациями в пользу Харрис. Молодцы. Американцы молодцы. Прагматичный народ.
God bless America. Господи, благослови Америку.
Спасибо. Так, ругаться здесь не надо в эфире московском. Грег, ты не забывай, у нас тоталитарное государство. Это ты там себя в Америке можешь, так сказать.
Что-то я этого не понял. Я сейчас Путина 4 часа слушал.
Кстати, Стилет тебя спрашивает. Грег, а вас ФБР-то не кошмарит за то, что выступаете у Рафаэля Ардуханяна?
Да нет, я как и границу пересекал.
Мне даже как обидно.
И такая чудная женщина говорит, а кем вы работаете? Я говорю, журналистом. А чем вы занимаетесь? Я говорю, геополитикой.
Подождите, я женщина американская?
Американская, паспортная. А потом она прищурилась и спросила, а что нового в геополитике? И я заржал просто.
Ты в следующий раз... Грег, сколько тебя учить? Ты в следующий раз говори, слушайте радиостанцию «Говорит Москва». 94,
изучайте русский язык.
Изучайте русский язык и, как говорится, можете звонить. Кстати, Грег, вот у нас здесь появился «Добрый вечер из Остина, Техас». Насколько вероятно сотрудничество губернатора Гэвина Ньюсома с Доном из Америки?
Очень Техаса, просто,
это
очень просто.
Это мигрант из Корея Таун нам, с нами
связан. Очень просто.
Товарищ, где Калифорния, где Трамп?
А это все страна называется Соединенные Штаты Америки. И все,
еще Соединенные
да,
пока?
Что ты говоришь? Все штаты получают федеральную помощь. Угу. Кто как. Если президент Трамп решит, что губернатор Ньюсом недостоин федеральной помощи, и его штат может обойтись без нее, я думаю, сотрудничество губернатора Ньюсома и президента Трампа начнется на следующую секунду.
Ты знаешь, я вот все-таки не перестаю удивляться Ньюсом. Он, значит, сейчас, во-первых, нанимает целую армию юристов, которые будут бороться против федеральных законов, которые будут
спасать. А за чей счет?
Нет, вопрос не в этом. У него опять горит Калифорния. Там опять начались лесные пожары.
Да.
Колоссально. Есть жертвы, есть это. Этот, ну прости меня, идиот, опять начинает играть в большую политику.
Он глобален.
Он глобален?
Да.
Он глобальный туп, по-моему.
Да, глобально.
Вот это уж у меня точно. Так, давай возьмем еще звонки. Слушаю вас.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
У меня вопрос к обоим экспертам.
Да.
Скажите, пожалуйста, вот вам не кажется, что дело не в том, что Трамп, его личность, конечно, впечатляет. Борец, 900 митингов провел и так далее. Уважает его все. Но главное, это то, что американский народ, трудовой народ, захотел на самом деле сделать свою страну снова великой. Посмотрите, как они легко перевели это, заводы, которые чипы делают в Южной Корее. Они уже у себя их строят. Они хотят быть независимыми, высокие технологии развивать. Это рабочие люди, инженеры. Все. Вот это и есть настоящая Америка.
Спасибо. Я вам открою один секрет.
Да, Грег, что скажешь?
Значит, дело в том, что есть такая страна Канада.
Угу.
Американские инвестиции в Канаду 16 триллионов долларов.
Сколько?
16 триллионов.
Какие 16 триллионов? Канада, у нее там...
За последние 40 с чем-то лет скуплено канадской земли бизнеса на 16 триллионов. Мексика на 10 триллионов, и в Китай вложено 6 триллионов долларов. Вот так замечательно работают американские деньги.
Ясно. Опять за фантики все скупаете, в общем. Ну, да. Ну, я хочу сказать, что все-таки, безусловно, вот эта вот прослойка, вот это молчаливое белое большинство, оно сказало свое слово. Посмотрим, как это будет развиваться. Ну, у меня это положительные эмоции
вызывает. Ну, наши радиослушатели говорят тоже свое слово. Причем с такой скоростью, что мы не успеем на звонки принимать.
Ну, так а что ж, на то мы и созданы, чтобы... Да, слушаю вас.
Добрый вечер, Юрий, Москва.
Да, Юрий.
Я не с самого начала слушал, возможно, повторюсь, но задам такой вопрос. Вот, Грег, могли бы сказать буквально пошагово, раз, два, три, четыре, пять, какие, на ваш взгляд, вы все-таки глубоко погружены в американскую жизнь, какие, на ваш взгляд, действия предпримет Трамп в отношениях с Россией? Раз, два, три, четыре, пять.
Спасибо. Да что думаешь, Грег?
Очень простой вопрос.
Неужели?
Элементарно.
Просвети нас, а то вот что-то никак не можем, так сказать, узнать.
Ну, вы же прекрасно знаете, что Трамп, у Трампа есть книга «Make a deal», да? «Давай договариваться».
Я думаю, это книга, которую Трамп написал.
Да, сам. Я думаю, что будут договоренности, причем будет море договоренностей, и по разоружению, и по Украине, и по нефтяным делам, и по газовым делам и так далее. Будет пакет, большой пакет договоренностей. Трамп будет, любит и знает, как договариваться. Я думаю, что... Я надеюсь, что инициатива будет взаимообразная. Я думаю, что Россия тоже готова к переговорам. Я думаю, что переговоры Путина и Трампа — это вещь, которая будет скоро.
Хорошо, хорошо, хорошо. Давай еще возьмем звонок. Да, слушаю вас.
Алло, да. Добрый вечер.
Добрый.
Ну, конечно, когда Грег в эфире, часа явно мало. Надо было спорить на 8 часов эфира с Грегом.
Спасибо.
Вот. Вопрос два. Мы вообще в России, мне кажется, несколько разочарованы результатом выборов, потому что мы ждали какой-то гражданской войны и так далее. Вопрос первый. Кто более пассионарен в этом вопросе? И второй вопрос, что ждать от Венса? Это новый Рузвельт, новый Кеннеди, новый Рейган или новый Кеннеди?
Все, спасибо, поняли.
А от Венса я не знаю, что ждать, но то, что сейчас диггеры, копатели профессиональной республиканской партии будут выкапывать из его шкафа скелеты тоннами.
Республиканская, демократическая.
Демпартия.
Демократическая,
будет,
да.
Да, будут копать у Венса. Будут выкапывать оттуда, черт знает, что его топить, ломать и так далее, что он не был, каким бы он ни был замечательным 30-летним, подающим надежду республиканским лидерам, это я вам гарантирую. Это сейчас будет такая анти... Потому что с Трампом уже все ясно, там уже все выкопали.
Так все ясно с Байденом, все, да. Важно, все понятно с Харрис.
А вот Венс...
А Венс это кандидат номер один теперь.
Который на ближайшие...
На 2028 год это президент Соединенных Штатов,
да,
Америки.
Да, и на 2032.
Ну, это уже, как говорится, сначала пускай 28-й пройдет год. Да, это, безусловно, будет именно так и сделано, потому что на Венса сейчас набросится вся свора.
Да, он за него будет битва, конечно.
Потому что с Трампом уже они, как говорится, обломали зубы, ну, я надеюсь, и с ним обломали.
Ну, то, что копать под него сейчас будут, рыть, копать, искать, там будет настоящая охота.
Значит, дело в том, что, я думаю, еще частично вот выбор, почему на Венса. Дело в том, что Трамп волей-неволей, но он показал будущее политическое Америки. Я не знаю, каким образом будет карьера Венса развиваться, но, по крайней мере, вот то, что мы видим сейчас, это очень достойное поведение. Мне очень нравится его риторика. Она там никакая не пророссийская.
Прекрасный оратор.
Да, он прекрасный оратор. Он семьянин, он христианин. По крайней мере, мы видим с вами нормальную политическую ситуацию. Это политический дискурс, где можно говорить. Венц умеет слушать, и он умеет говорить.
Давай напомним, что это выбор старшего сына Трампа.
Да, ну, в очень большой степени он его знал. Я хочу напомнить, что Венц, он был человек, который очень нелицеприятно высказывался о Дональде Трампе, да, буквально еще несколько лет назад, да, и именно его, как говорится, сын, он, так сказать, представил все-таки его в немножко в другом качестве, и Венц, судя по всему, это вот та альтернатива, которая была, первоначально это был неудачный выбор Пенса, первый срок, который был, поэтому Трамп очень серьезно к этому подошел, и вот, судя по всему, доводы его семьи, его сына, в частности, и его окружения, они устроили Дональда Трампа, и мне кажется, он не ошибся.
Да, я еще хочу сказать большое спасибо American Christians, американские христиане, которые явно помогли Дональду Трампу стать президентом.
Вообще, я хочу, да, вот, кстати, этот момент очень важный. Я хочу сказать, что я сейчас смотрю вот на уровне, опять же, региональной прессы. Уважаемые радиослушатели, вы это не увидите и не услышите в мейнстриме. Дело в том, что есть еще одна позитивная вещь. Я это могу судить по моим очень близким людям, которые вот представители православной церкви Америки. Это не московский патриархат, а автокефальная американская пресса. Они говорят, сейчас идет, да, церковь, американская церковь. Я хочу сказать, что сейчас вот общественность, христианская общественность, ну, простите, начинает поднимать голову. Они начинают громогласно уже говорить о христианских традициях. Это меня тоже радует.
Традиционные ценности.
Традиционные ценности сейчас здесь. Послушайте, амиши – это те самые смешные люди с бородками и в смешных шляпах, которые никогда не голосовали. Никогда. Ни при Линкольне, ни при Рузвельте, ни при ком. Они вышли и проголосовали, потому что их достало это, а это религиозные люди, вы знаете.
А там среди них нет трансгендеров. А,
да, у них там, у них как-то, слушай, как-то вот не получается.
Как они выживают?
А я вообще не знаю.
Рафа, да? я обеспокоен.
Я тоже обеспокоен. Да, как они живут без этого, без выбора, без абортов, без ничего? Семьи по 7, по 8 человек.
Чудовищно.
Да, и вот они, так сказать, тоже вышли и проголосовали. В Пенсильвании 180 тысяч проголосовало, которые сыграли ключевую роль в том, что Пенсильвания стала теперь уже вот именно штатом, который поддерживает республиканцев. Слушаю вас, уважаемые радиослушатели.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вопрос Грегу.
Угу. Слушаю.
Если вы информированы, скажите, пожалуйста, а правда ли, что на Гаити бездомные живут на берегу океана в хибарах со спутниковыми антеннами, получают по $300 от государства и могут прийти в гипер...
Извините, пожалуйста, не в моих правилах перебивать, уважаемая радиослушница, но это передача про Америку. Ну, пожалуйста, соответствуйте. У нас люди звонят целые...
А девушка перепутала Гаити с Хавайи, наверное.
Да, слушаю вас.
Добрый вечер, Сергей.
Да, добрый вечер.
Такой вопрос. После того, как Трамп вступит в должность, назначит людей на соответствующие должности, в какой стране, на ваш взгляд, или в какой регион он обратит свое первоочередное внимание? Или с кем встретится, или куда поедет сам? И в целом, как вы расставили бы приоритеты, первоочередные меры и решения Трампа с самого начала его президентства? Спасибо.
Я думаю, что он обратится к Индии. Вот, потому
да,
что...
слабое звено будет, да, выбивать это против Китая.
Да, да, да. Индия, Турция, потому что Эрдоган сказал, что, в общем, БРИКС – это не место для Турции недавно, в общем. Я думаю, это два таких выстрела будет сделано, тем более Индия тут готовилась к президентству Камалы Харрис, которая наполовину индианка.
Но она получила зато первую леди, вторую леди, жена вице-президента, она же тоже индианка.
Да,
Индия,
да,
в любом случае выиграла.
Да, 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 да. В общем, я думаю, Индия это номер один. Полуторамиллиардное государство, с колоссальной...
Третья экономика
мира, рост ВВП где-то 8,7%.
Они как паровоз, да.
Да, и я думаю, что Индия, конечно, будет приоритет номер один. А то, что он будет делать, он будет договариваться. Он будет, естественно, китайцам он влепит. Ну, не 60%, потому что если 60% будет тарифы, то в Америке начнется такая инфляция, что весь ядерный электорат Трампа превратится просто в мусор в одночасье. Вот. А ну, 20% наверное, китайцы получат. Я думаю, они с этим смирятся. Вот. Ну, так, Китай, Индия.
Хорошо, хорошо, хорошо. Давай еще возьмем. Слушаю вас.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, смотрите, вот не кажется вам, что вот сейчас вы и там многие другие журналисты во всем мире, специалисты, обсуждают, как ведет себя Трамп там, и его там заместитель Венц. А вот если вот представьте, Трамп изберет такую позицию, да, а давайте сказать, ребята, я вообще вот самое геморройное у меня вот в этом, во всех направлениях мировых, это вот, вот эта вот война между Россией и Украиной, я вообще сделаю все как Байден, вот в буквальном смысле. Буду давать на войну столько же денег, чтобы были бы такие же продвижения, там, ну сколько вот заняла, вот, вот пока Байден до президента, вот 4 года, 18%. Ну пусть еще там Россия там завоюет 18% территории Украины, а Украина завоюет там еще 1% территории России. Но я по всем остальным направлениям сделаю хорошо. Я лучше отношения с Китаем.
Принципиальная
разница. Я лучше отношения с Индией. Я лучше отношения с Евросоюзом. И когда я буду через 4 года выходить на пенсию, вся Америка скажет: о, какой молодец Трамп. Там он оставил все в нулевом варианте точно так же. А по всем остальным направлениям там и доллар укрепил, он выиграл.
Хорошо, я понял.
Принципиальная разница между Трампом и Байденом очень простая. Трамп хочет немедленного прекращения огня, немедленного. И чтобы закончилась эта братоубийственная война. И... Но я вам хочу сказать, что не вооружать Украину, он будет продолжать вооружать Украину. Это 100%. Я думаю, что американское оружие будет идти Украине все равно, несмотря, Украина будет вооружаться Америкой, несмотря на прекращение огня и все. Но первое, что хочет сделать Трамп, хочет прекратить войну. Потому что
как он прекратит, если он будет поставлять?
Корейский вариант. Корейский вариант, Северная Корея, Южная Корея.
Не, ну корейский вариант, это значит, нужно еще, чтобы Баба-Яга была не против.
Ну,
причем здесь это?
Ну, я думаю, что другого...
Перемирие не устраивает. Путин сказал, не устраивает. Слушай, все.
Нет тех крепостей, которые бы не взяли большевики. Я думаю, договориться можно обо всем.
Я единственное соглашусь с нашим радиослушателем вот в чем. Дело в том, что, конечно же, то, что сейчас говорится, то, что говорилось до 5 ноября, то, что говорилось с 5 ноября по 21 января вот сейчас будет говориться, и что будет, когда Трамп будет уже, как говорится, инаугурирован президентом, конечно, это разная совершенно риторика и разные обещания, и все, что с этим
связано. Я думаю, что будет special envoy, специальный посол, будет назначен специальный представитель Трампом по российско-украинскому конфликту, который не будет вылезать из Москвы и Киева.
Если это будут такие, типа Санаты Колтер, который у нас занимается российско-американскими отношениями в Госдепартаменте, или как это наша посол здесь Лиз Трейси, которая русофобка от мозга до костей, и которая сейчас, американское посольство проводит кампанию, призывает детей чиновников наших и бизнесменов ехать учиться в Америку. Как вы думаете, уважаемые радиослушатели, какие собеседования там будут проходить, и какие спецслужбы будут обрабатывать детишек наших высокопоставленных, чтобы они там якобы учились, почти бесплатно едут, предлагается.
Едут.
А? Едут, конечно. Я просто думаю, что надеюсь, что это мы учтем, когда будем потом этих, как говорится, мотыльков принимать на государственную службу. Я надеюсь, мы будем все-таки различать, кто закончил МГУ, а кто закончил там, допустим, Джорджтаунский университет, которого там, вы знаете, там вот здание, вы увидите, там антенны ЦРУшные вот эти специальные торчат в этих университетских организациях. Ну просто как будто это Лэнгли какая-то, штаб-квартира ЦРУ. Там просто слепой не понимает, чем там занимаются эти люди. Говорю это как очевидец. Ты же тоже видел эти все прибамбасики, которые... Так, слушаю вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте, пожалуйста, говорите.
Чуть побыстрее, у нас очень мало времени.
Да, я понял, как его...
Извините, пожалуйста, но просто немножко побыстрее нужно. Да, слушаю вас.
Здравствуйте.
Здрасте.
Вот отвечаю, ну, как Грегор задавал вопрос, и перед этим был вопрос. Понимаете, Харрис и Deep State, это был бы продолжался бы полный тупик российско-американских отношений. Согласитесь.
Совершенно верно, да. Это русофобия откровенная.
Главное, это украинский кризис для России разрешить на российских условиях. Но при Трампе есть перспективы развития российско-американских отношений, возможно, стратегические вооружения и не будут сокращаться. Я бы здесь поспорил с Грегом. Но украинский кризис, надеюсь, будет разрешен на российских условиях.
Ну, я согласен.
Я тоже, спасибо, да. Ну, я тоже так думаю, потому что это, во-первых, не такой, знаете, животрепещущий вопрос для Америки. Это вот эти вот дилетанты типа Макрона и там остальных европейских шавок, которые говорят, если Украина проиграет, то и мы... Украина уже проиграла, идиоты.
А как они поздравляли Трампа?
О, это вообще, это сказка, это сказка.
Как они меха
оценили. А как мне понравился Орбан, который сказал, нет, я шампанское, но я, исходя из того, что я был, как говорится, на территории бывшего Советского Союза, в Киргизстане был, я выпил водки. Да. Молодец, мужик. Да. Уважаемые радиослушатели, наша передача подходит к концу. Так Грег быстро. У нас, да, Грег у нас отъезжает за новой информацией. Приедет, обязательно я его приглашу. А завтра в 14.00 я вас приглашаю на передачу о Квинси Джонсе. На прошлой неделе скончался замечательный американский композитор и музыкант. Послушаем музыку, которую он продюсировал, которую он сочинил. Я убежден, что вы узнаете очень-очень многие до боли знакомые мелодии в исполнении замечательных американских артистов. Завтра в 14.00 «Америка Лайт», Квинси Джонс. Памяти его. Спасибо, извините, сбрасываю ваши звонки. Грег, спасибо тебе.
Спасибо.
Бон вояж. Возвращайся на родину побыстрее. Всего доброго.